Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Другой мир», в студии я, Ирина Кораблева. И сегодня мы продолжаем цикл передач, посвященный семье под общим названием «Семья, радости и трудности». И по традиции в рамках этой рубрики у нас сегодня в гостях знакомая уже многим нашим постоянным радиослушателям, психолог, психотерапевт, руководитель Центра практической психологии при Российском православном университете Инина Наталья Владимировна. Здравствуйте, Наталья Владимировна, очень рада приветствовать вас вновь в нашей студии.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наталья Владимировна, сегодня хотелось бы с вами обсудить такой немаловажный аспект семейной жизни, который, в отличие от наших предыдущих программ, посвящен не какому-либо периоду семейной жизни, но одному такому немаловажному аспекту, как религиозные взаимоотношения в семье. Это вопрос смешанных семей, когда в одной семье муж и жена представляют разные религии. Для семьи, для которой вера вообще присуща в их семье, то есть немаловажным является моментом жизни, это может быть камнем преткновения порой для их или для их родственников. И порой здесь, наверное, возникает немало трудностей как на этапе становления семьи, так и в дальнейшей семейной жизни.
Спасибо, Ирина, большое за этот вопрос. Действительно, проблема не просто актуальная, она такая культурная, для многих реальная, она может быть связана с, так сказать, разными внутрихристианскими направлениями. Например, в семье один супруг католик, другой православный или протестант православный. Я довольно часто встречаю такие семьи. Я думала, что на самом деле таких семей не настолько много, но они появляются, и вот на моем горизонте даже приходят для консультации, и на самом деле чаще всего ставят другие вопросы перед собой и мной. Но вот мне повезло, и я в этом году была и в Якутии, и наблюдала семьи, где жена, например, православная, а муж язычник. Была в Башкирии, где наблюдала сочетание таких трудно сочетаемых с, как бы, так привычным в нашем представлении. Ситуация, когда муж, например, мусульманин, жена православная, это тоже серьезно. И, конечно, вообще-то говоря, я думаю, что это не только тема, как бы, так сказать, разных конфессий и разных вероисповеданий, это прежде всего проблема людей. Проблема толерантности внутренней, какой-то способности к диалогу, способности выстраивать какую-то иерархию ценностей, да, что первоначально для меня важно. И, к сожалению, вынуждена сказать о том, что очень много агрессии в обществе, и я как психолог, не только занимающийся проблемами семьи, личной терапии, но и как преподаватель психологии, занимающийся проблемами психологии религии, психологии веры, могу сказать, что такие вещи, как фанатизм, так и бытовой, довольно страшное явление. И хотелось бы, чтобы оно было редким, но оно, к сожалению, не столь редко встречается. То есть агрессия по отношению к инакомыслящим, к инаковерующим, вне зависимости от качества их человеческой личности, поведенческих каких-то проявлений. То есть вот это некая колоссальная проблема, которая охватывает вопросы веры, вопросы, так сказать, догматические, но и человеческие личностные вопросы. Это действительно очень серьезный такой, такой общий вопрос. Как нам жить в этом мире, в котором много людей, так сказать, не совпадающих по религиозным догматам, тем более, что мы наблюдаем вот такую мощную миграцию разных, больших потоков людей, да, из одних регионов в другие, приезжают люди из земель, где преимущественно, мусульманское вероисповедание, они приезжают на территорию, где в большей степени православные люди, молодые встречаются, влюбляются, не связанные с верой, и религии реакции у них возникает друг на друга, да, вот любовь или влюбленность, как ей скажешь нет, как с ней поспоришь, а потом начинаются эти проблемы. И это бьет не только по отношениям между мужем и женой, это бьет по отношениям с детьми и по формированию детей, на формирование детей влияет. В это включаются родители, бабушки, дедушки с разных сторон. Все перетягивают одеяло на свою сторону. Начинаются конфликты, и нередко такие браки разваливаются не потому, что проблемы веры есть, а проблемы вот перетягивания каната существуют, да, кто кого. И в результате, так сказать, молодые семьи распадаются.
Да, и вот Наталья Владимировна, вы затронули вопрос, то, что это проблема общества. Здесь как раз семья – это такой микрообщество, это маленький как раз пример общества.
Да, да,
здесь,
да.
Наверное, даже удобнее рассматривать этот вопрос, потому что это такое небольшое общество в довольно ограниченном пространстве.
Пример наглядный.
И да, здесь, наверное, та проблема, которая возникает в обществе, более четко видна, более ясна и более остро.
Ну, она очевидна, начинает быть очевидной, да.
И здесь, наверное, хотелось бы обсудить вот изначально первый шаг становления семьи, да, это знакомство, наверное, родственников с представителем, с избранником или избранницей,
да.
И семья, может быть, которая до сегодняшнего момента не сильно считала себя религиозной и как-то, может быть, были верующими, скажем так, по рождению, да. И вдруг они, сталкиваясь вот с избранником, да, другой веры, вдруг обнаруживают, что они чрезвычайно верующая семья, что для них этот вопрос очень важен, и вот какое-то такое начинается, наверное, все равно, как бы ни было, это тяжело принять изначально, особенно если веры совершенно противоположные, скажем, христианству и мусульманству. Наверное, может быть, здесь больше проблемы? Или же это зависит от, скажем так, от того, как вообще в целом воспринимают будущего супруга,
да,
как человека, как личность?
Да, я совершенно согласна с вами. Действительно, на примере семьи можно увидеть вот эти макропроцессы, которые, в общем, довольно трудно разглядеть в обществе за вот криками всякими, так сказать, телевизионных ток-шоу и какими-то жуткими статьями, там, нагнетающими напряжение. Но, тем не менее, факт остается фактом, это реальность существует, и она сегодня крайне актуальна. Вот давайте действительно спустимся на этот этаж обозримый, в котором мы что-то можем разглядеть, так сказать, нормальным человеческим взором. Вот этот этаж семьи. А надо сказать, что я просто из личного практического вот опыта психолога, у меня, так сказать, некий такой набор историй, где на первоначальном этапе отношения разваливаются не только в связи с тем, что иная вера, но и в связи с тем, например, что иная национальность.
И иная культура.
Ну, это как бы практически тождественно, да, там, когда даже, причем мы берем христианскую ситуацию, так сказать, Грузия, Россия, например, да, там христиане православные, тут христиане православные, и в то же время вот такая чудесная девочка влюбилась в чудесного мальчика, грузина, и семья вот этого чудесного грузинского мальчика как-то, в общем, напряглась, потому что им показалось, что девочка совершенно не встраивается в традиции. Она такая свободолюбивая, независимая, очень, так сказать, заточенная на карьеру, так сказать, вот на карьеру, да, как бы для нее этот социальный аспект важен. Это такой индивидуальный, как бы, расклад. Вот ей казалось, так сказать, очень важным как-то профессионально состояться. Это испугало родителей. И я не могу сказать, правы они или нет. Возможно, что где-то интуитивно они почувствовали, что их сын, который вырос и сформировался в определенной культуре, в какой-то момент начнет реагировать на вот ее эти, так сказать, социально активные проявления довольно враждебно, да, и будет стремиться к тому, чтобы жена сидела дома, там, готовила, рожала детей, а ее это не сильно вдохновляло. И тут нет однозначного ответа, хорошо это или плохо, но совершенно понятно, что когда наши, так сказать, какие-то интуиции, да, высказываются в каком-то деликатном ключе, да, когда мы видим не вообще какую-то там девушку или вообще какого-то парня, у которых разные национальности или разные вероисповедания, мы видим конкретного мальчика, конкретную девочку, и как взрослые люди, имеющие некий внутренний опыт все-таки жизни, как-то что-то вот интуичим, да, что-то можем увидеть, что может потом помешать этому браку быть счастливым. Что, строго говоря, и было, так сказать, не так давнего времени, в рамках традиции, да, родители все-таки выбирали, или, как, по крайней мере, влияли на выбор. Потому что, конечно, за этим опыт и жизнь. Но если это высказывается в какой-то уважительной, деликатной форме, как некое предложение или предположение, а не диктаторски, категорично, как условие, так сказать, либо она, либо мы, либо он, либо мы, то есть ставим молодого человека или девушку в совершенно нереальное положение, да, какого-то дикого выбора между возлюбленной или возлюбленным и просто собственной семьей, то как бы вот в таком деликатном формате в этом нет, по-моему, ничего плохого. Другой вопрос, что, конечно, вы совершенно правы, вот эти культурные различия, они, естественно, влияют на жизнь. Кто-то, понимаете, привык с детства сидеть за большим столом, собираться всей семьей, почитать родителей, там, звонить, поздравлять, ездить и так далее, и так далее. Мы сейчас вообще можем говорить не о ситуации, где есть разница в национальности или вероисповедании, просто в каких-то культурных кодах, в каких-то привычках. А с другой стороны, человек, который, понимаете, вообще для него это не ценность, и никогда это не было в традиции его семьи. В общем, семья там может быть из двух человек, и ни бабушка, ни дедушка. И довольно трудно найти этот компромисс между, понимаете, вот этим большим столом или полным отсутствием такового. И, конечно, здесь все упирается в то, как люди могут понять друг друга, договориться. И, опять же, это все надо делать в рамках какой-то деликатности, уважения и понимания, что другого нельзя переделать под себя. Всегда правда где-то посередине. А уж если подойти к проблеме, вот, с которой мы начали, вероисповедание, ну, понимаете, у меня был такой довольно забавный случай в Якутии. Я приехала туда с лекцией, с некими выступлениями и рассказывала о травмах детства, о их последствиях, о взрослой жизни. И многие люди попытались как-то со мной поговорить лично, какую-то вот провести некоторую крошечную терапию. А у нас, по-моему, звонок.
Ну, я думаю, раз поступил звонок, давайте, наверное, вопреки нашей традиции в конце программы принимать звонки, ответим уже на него и затем конечно, продолжим.
Конечно.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Вот я сейчас слушаю, вы говорите вот о христианах и мусульманах. Вот вы знаете, все зависит от человека.
Конечно.
Почему я говорю об этом? Вот у меня муж татарин был, казанский татарин. Прекрасно, и я ездила туда, в Татарию, к ним. У них, значит, деревня расположена предгорье Урала, изумительная красота и замечательные люди. Вы знаете, вот бабушка у него, это была, ну, просто сама интеллигенция. Да, она каждый в день несколько раз читала намазы.
Да.
Очень верующие. Хамайра бабушка, Шакира тоже. Ну, это добрейшие люди. Друг у моего мужа Марса Гиткары, это вообще был прелесть. Все зависит от человека, понимаете?
Большое спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Вы знаете, это совершенно прекрасный звонок. Я тогда просто немножко покинула территорию Якутии. И буквально...
Я думаю, мы обязательно к этому
вернемся. Что там совершенно замечательный, очень такой милый, я бы сказала, даже немножко такой смешной случай. Но благодарю вот этот замечательный звонок и нашу чудесную радиослушательницу за отсыл к Татарии, потому что вот по соседству Татарии, так сказать, существует Башкирия, куда я в этом году ездила тоже с лекциями и имела, так сказать, счастье общаться с этими людьми. Я видела очень много семей, где мусульмане и православные в одном браке, вот внутри одной семьи. Потрясающее уважение друг к другу, никакой попытки перетянуть другого в свою веру. Муж подвозит жену к православной церкви, причем дети выбрали сами православие, никакого насилия со стороны отца. Они дали возможность детям как-то внутренне определиться в религиозном плане. И они выбрали православие. И он совершенно замечательно, доброжелательно благословляет подвойство в семью. Православная церковь ждет их. Там делает при этом какие-то свои семейные дела. Они приезжают, например, куда-то в другой город, путешествуют, и мужу необходимо пойти в мечеть. Они его провожают к мечети, и он молится, и они его ждут, они неподалеку прогуливаются вот в этом красивом городе. То есть, понимаете, это абсолютная реальность, действительно. Меня поразила эта культура. Надо сказать, что там, насколько я знаю, в Татарии, в Башкирии, очень мягкий, как бы такой вот язык мусульманства. Там нет никакой агрессии, а очень много доброжелательных людей. При этом меня просто потрясло, но это не в качестве рекламы, это в качестве просто удивления. Я участвовала в одном сборнике, называется «О страстях и искушениях». Его собрал журналист Леонид Виноградов, и там интервью с психологами христианскими. И у меня там, так сказать, 4 главы, и хорошая очень книжка, впервые вышла, и, так сказать, психологи о страстях, это действительно очень такой был важный опыт для меня. И я совершенно потрясённо слышу, вот на одной из конференций выступает мулла, какой-то вот высокопоставленный человек, он является чуть ли там как-то там не заместителем главного муллы там Башкортостана, то есть как-то какая-то высокая иерархическая фигура. И говорит о том, что вот они рекомендуют своим прихожанам замечательную книжку, которую сделали православные, «О страстях и искушениях». Я чуть не упала со стула, потому что я не могла предположить, что такая открытость и такое внимание к душе, к ценностям человеческим, к доброте, к любви, к состраданию, не к тому, как бы чья вера лучше, а как помочь человеку достичь, в общем, человеческого облика, да, и действительно быть человеком. Вот человек родился, так сказать, на земле, где больше мусульман, но, вероятнее всего, он попадет в мусульманскую мечеть, да, но это не лишает его возможности быть человеком. И вот мне кажется, что это потрясающий такой опыт культуры вот этого довольно недалеко от нас живущего народа, да, и татар-башкир, он, конечно, меня просто вдохновил и поразил. На вот уровне такой взаимной агрессии, напряжения, понимаете, вот такого противостояния, вдруг я увидела, то есть просто огромные территории, где люди с уважением и деликатностью относятся к людям иной веры.
И вы знаете, Наталья Владимировна, хотелось бы небольшое дополнение. Вот заканчивая, наверное, на данный момент тему, хотелось бы вернуться к вашему рассказу о Якутии. В одной из книг, я сейчас не помню автора, читала такой небольшой рассказ, когда мусульманин ехал на территорию России на длительный срок. Это было время, когда еще мечети у нас практически в Москве не было. Он приехал в Москву, и когда уезжал, подошел к мулле и сказал, что мне делать, если вдруг у меня возникнут какие-то вопросы, и кому мне их задавать, кому обращаться. На что он ему сказал: подойди и обратись к православному священнику. То есть, как бы он плохого не посоветует. То есть, это было вот действительно реальный такой случай, причем это было еще до того, как вот эти вопросы стали остро как-то подниматься в обществе, вопросы противостояния двух религий там, или еще какие-то моменты. Вот,
ну, мне кажется, что вообще вот эта способность как бы открытой души, способность к вере, она вообще лучше все-таки, так сказать, в любом атеизме, понимаете, все-таки люди религиозные в большей степени договариваются друг с другом, нежели верующий человек-атеист, потому что у них все-таки как бы душа открыта в какое-то метафизическое пространство, да, и они рассматривают свою жизнь в свете чего-то большего, чем я сам и мои потребности. А в системе атеистической, понимаете, так сказать, как бы я сам альфа и омега, и начало, и конец, так сказать, сам себе судья и сам себе хозяин. Это, конечно, принципиально другое мировоззрение. Но вот возвращаясь к этому прелестному случаю в Якутске, ко мне пришла такая милейшая якутянка, она православная, она, так сказать, крестилась в православную веру, там удивительная наша православная епархия, которая руководит владыка Роман, совершенно удивительный человек, настоящий миссионер, такой вот вдохновенные, вдохновляющие, и там действительно довольно много православных. Она приходит и говорит о том, что у нее муж язычник. Ну, понятно, что в Якутии, так сказать, такое как бы множество язычников, там нет ашистского хура мусульман.
Непростой регион в плане религии.
Да, непростой в плане вообще миссионерской деятельности. И, в общем, как-то она его пытается всячески перетянуть в православие. И это является главным поводом их бесконечных семейных скандалов, в свете которых он периодически запевает. И все время ссылается на то, что вот ты меня достала, и ты меня вообще вот тащишь, так сказать, в свою веру, вот поэтому я и пью. Я, конечно, как-то внутренне помолилась и как-то, так сказать, в общем, рискнула сказать, вы знаете, ну давайте все-таки оставьте вы его в покое, грубо говоря, да. Если вот он не пьет, мне кажется, значительно больше победа вот для него, как для человека, чем если он будет пить и при этом идти за вами, понимаете, так сказать, как побитая собака, которую вы тащите за собой на аркане, вот в православный храм. Она, надо было видеть ее лицо, она просто просияла. Как будто как ребенку ей нужна была такая индульгенция. Она сказала, то есть просто можно не заниматься годовым миссионерством. Я говорю, ну-ка давайте, так сказать, на время остановимся и дадим вот как бы просто состояться в вашей семье, да, и создадим условия, чтобы он не пил, причем не пил, так сказать, вот долго. И она, в общем, как-то так просиявшая ушла радостно очень. Потом я говорила с батюшками такими очень глубокими, я говорю, ну вот правильно я сказала, не нарушила ли я, так сказать, какой-то все-таки духовный какой-то ход, потому что я психолог, не священник, и это немножко не моя территория. Они, так сказать, тоже смеялись, говорили, все правильно, мы сказали то же самое, потому что, конечно, для него важно, чтобы он просто был человеком, чтобы он не пил, чтобы он был отцом, мужем. И если уж, так сказать, его языческая вера, то его пока потолок, пусть хотя бы этот потолок он удерживает и, ну, как бы может вести себя по-человечески, а не как такой настоящий алкоголик. И, понимаете, я тоже там видела вот эти семьи, где один супруг исповедует язычество, другой исповедует православную веру. И когда... То есть, понимаете, вот я видела такую там же реальную семью. Она вот жена православная. И она не разговорами миссионерствует. Она не, так сказать, заставляет там читать молитвы, сопровождать ее в храм. А она живет как христианка. Она действует как христианка. Она проявляет милосердие, какую-то заботу и деликатность, как действительно любящий другого человека. И постепенно она говорит о том, что вот муж постепенно поворачивается к православной вере, вот начинает ходить на какие-то собрания, слушает священника, там, начинает читать какие-то книжки. Ну, вот это пока некий этап. Но если мы вспомним настоящих таких великих миссионеров, в каком-то плане они так и действовали, они никогда не выжигали огнем и мечом, а как бы вызывали душу к спасению, любовью и милосердию.
Да, мы знаем, что апостол Павел именно так и действовал в своих проповедях, да, когда он сказал, что вы такие замечательные, конечно, такие молодцы, да, что вы вот такие памятники своим богам поставили. Да. Значит, вы, в общем-то, чтете их, и, значит, позвольте, я расскажу вам и о нашей вере, да, то есть как бы было совершенно тоже так мягко. И вы знаете, очень вы сейчас озвучили как раз ту ситуацию, которую мы в одной из наших передач обсуждали с нашим отцом Алексеем Давиденко, да, с которым мы постоянно также проводим передачи, по поводу того, что он говорил как раз вот об этом, что не стоит давить и что-то пытаться доказать, достаточно просто быть примером, и это будет гораздо более действенный способ показать человеку всю красоту, конечно, своей веры, всю красоту души человека, когда он находится в этой вере, и это будет самым настоящим, вот когда человек сам примет решение, что да, мне это нравится, мне это подходит, и я буду жить именно так.
Да, конечно, да. Должен быть какой-то внутренний свободный выбор, о чем и говорит, собственно, христианство, о свободе выбора, свободе воли. И это вот такой как бы остов, один из, так сказать, важнейших догматов христианской веры, вот это свобода воли, свобода выбора, никакого насилия.
И еще хотелось бы такой момент обсудить. Когда я готовила нашу сегодняшнюю передачу, я разговаривала с одной своей знакомой, которая, в общем-то, является православной христианкой, воцерковленной, постоянно посещает храм. Ее супруг, семья у них уже состоявшаяся, уже много лет они в браке, у них есть двое замечательных детей. Супруг у нее католик, также воцерковленный в своей вере и также посещающий, значит, регулярно свой католический храм. И в том, и в другом случае это важный аспект жизни каждого из супругов. Более того, для супруга это семейные традиции, это то, в чем он вырос. И для него вопрос, несмотря на то, что он очень хорошо относится к православной вере и церкви, и часто, в общем-то, супруга также посещает православный храм, но, тем не менее, перейти в нашу церковь вопрос сложный и многолетний, который вот как-то она пытается решить. Ну, ей хотелось бы, конечно же, этого. Но, тем не менее, привычка, традиции детства и родители его на данный момент как бы не позволяют ему это сделать. И вот у нее вопрос такой был, да, к нашей сегодняшней передаче, как можно гармонизировать это в ходе семейной жизни, да, вот две религии. Ведь православных...
Да, не две.
Две конфессии, я хотела сказать, да, прошу прощения.
Конечно.
Получается, так есть некоторые технические такие моменты, да, это праздники,
да,
с разницей практически две недели, и дети, которым нужно как-то объяснить, что папа уехал к себе в церковь, чтобы это не возмущало, не вызывало смущения у детей. Вот здесь есть такие моменты, которые вот на протяжении всей их совместной жизни периодически всплывают.
Ну, здесь, понимаете, есть как бы два, условно говоря, уровня ситуации, грубо если говорить. То есть есть уровень ситуации, который связан с отношениями мужа и жены, то есть их внутренними отношениями. А второй как бы уровень ситуации – это дети. Атмосфера в семье, состояние детей и так далее, и так далее. И мне представляется, то есть как бы я не беру на себя смелость совершенно отвечать на этот вопрос только от своего имени, но, конечно, я сейчас вспоминаю самых замечательных отцов церкви и психологов, которые занимались такого рода проблемами. И могу сказать, что, понимаете, когда мы исходим из того, что вот наша позиция самая правильная, это ведь может распространяться на все что угодно, да, мое мнение самое правильное, так сказать, вот мое поведение самое правильное, моя конфессия самая правильная. Понятно, что в душе православного человека, ну, я думаю, что точно так же у католика и у протестанта есть внутреннее чувство, что он на своем месте, что это какое-то его место, да, его церковь, его способ понимания Бога. Но, понимаете, одно дело как бы нести это в своей душе, а другое дело полагать, что другой не имеет права иметь другое мнение. Вот это уже чистая психология, вот такая некая, так сказать, опасность авторитаризма, доминантности такой, понимаете, вплоть до фанатизма. Я думаю, что это слово не относится вот к данной семье, но именно оттуда, вот из таких ситуаций, как бы растут вот эти ростки фанатизма, когда человек считает, что он знает лучше всех, и поэтому он должен всем показать истину в последней инстанции. И вот если мы берем эту конкретную семью, что здесь главное все-таки? Главное их семья, их любовь, их дети и Бог, который в каждом сердце живет. Значит, почему вот в пример, например, той самой семье, где мусульмане православные, понимаете, они очень уважительно относятся к праздникам там мусульманским, да, вот эта жена и ее православные дети. С очень большой нежностью, теплотой, они любят отца, и через отца они принимают то, что для него важно. И ровно такая же реакция со стороны отца, да, по отношению, то есть он видит православную церковь, православную как бы систему восприятия через любимую жену и любимых детей. И мне кажется, что здесь должен быть, ну, вслед за Иоанном Златоустом, вслед за Феофаном Затворником, понимаете, вот этот некоторый призыв к терпению и любви, к принятию того, кто рядом с тобой. И если мы вспомним, так сказать, понимаете, это невероятно красивую притчу о, так сказать, человеке, которого разбойники, да, ограбили там и покалечили, кто ему помогает? Вообще инаковерующий, понимаете, он его подбирает, устраивает в гостиницу, оплачивает его, так сказать, проживание и лечение, грубо говоря. То есть любовь, она, я думаю, снимает все противоречия. И я думаю, что, конечно, когда мы говорим, я бы хотела, чтобы мой муж все-таки, так сказать, в конечном итоге исповедовался на одну веру, это нормальное чувство. И в этом нет ничего плохого, и наоборот, я и не могу хотеть чего-то другого, но у меня должно быть уважение к моему мужу, который может все-таки не прийти со мной в результате планеты храма. И вот это право ему жить и выбирать какую-то свою жизнь, свою какую-то, так сказать, линию, да, и как бы отвечать за нее на самом деле, и нести за нее ответственность. Потому что свобода и ответственность, в принципе, две родные сестры. Ну, мне кажется, что это очень важно делать. Я думаю, что когда вот такое отношение в семье, где в супруге исповедуют разную веру, есть, то это лучшая прививка от самых жутких форм или, так сказать, скрытых негативных форм религиозности по отношению к детям. То есть дети понимают, что родители верующие, и они транслируют любовь, уважение, терпимость и терпение, и верность своей вере, верность. И я никогда не забуду, как я слушала, мне посчастливо слушать дочку такого великого русского психолога Льва Семеновича Выгодского. Это были начало 30-х годов. И она была маленькой девочкой, и она спросила его, вот этого великого психолога, почему это была советская власть, это был такой как раз период, когда религия была опиумом для народа, когда слетали кресты, разрушались храмы, уничтожались, или, так сказать, сажались священники, то есть это было гонение на церковь. Она спросила его: папа, а вот ты веришь в Бога? И вот мне надо верить в Бога? Спросила папу, там, 7-6-летняя девочка, вопрос. Да. Он сказал: ты знаешь, это очень сложный вопрос, который касается души каждого человека. Я думаю, что когда ты вырастешь, ты сделаешь правильный выбор. Я в этом не сомневаюсь.
Замечательный
ответ. Потрясающий ответ, понимаете, никакого насилия, никакого вот этого, грубо говоря, промывания мозгов, да, но явлена любовь, уважение, и, в общем-то, в этом вопросе, точнее, ответе, скрыта, конечно, его внутренняя вера. И когда вот я смотрела этот небольшой документальный фильм, в котором как раз я услышала эту удивительную историю, внучка Выгодского показала Библию, которая ему досталась от деда. То есть она была у него, не знаю уж, настольной ли книгой, но я думаю, что одной из. То есть, понимаете, вот это внутреннее уважение к другому человеку, как к личности Бога, да, данной личности, да, в которой образ и подобие Божие. Конечно, я думаю, что если это нам удается удержать, то все сложности, вот эти межконфессиональные, межрелигиозные, они очень мягко снимаются. И мы находим каждый раз какой-то свой семейный конкретный способ убрать любой конфликт, который может породиться и раздуться, если такого отношения друг к другу просто нет.
Ну что ж, я думаю, самое время пригласить к нашей беседе наших радиослушателей. Дорогие радиослушатели, если у вас есть вопросы сегодня по нашей сегодняшней теме, а сегодня мы говорим о смешанных семьях, звоните по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Наталья Владимировна, наверное, и мне почему-то так кажется, что если у нас сейчас и будут звонки, вопрос будет такой: от родителей, наверное. То есть если дети между собой в браке еще как-то путем любви, да, супружеские отношения все-таки это дело двоих, со стороны родителей это выглядит порой несколько иначе. И часто родители больше беспокоятся, более беспокоятся этим вопросом, нежели сами дети, которые уже, в общем-то, вошли в определенную колею, да, уже выработали определенный алгоритм общения в рамках вот таких различий в своей религии или конфессии. И, тем не менее, родители этот вопрос продолжают терзать. Вот, наверное, здесь такой посыл родителям хотелось бы услышать от вас, которых да, этот вопрос да, так да. беспокоит.
Да, это замечательный вопрос, потому что он, на самом деле, может развернуться в очень большой список чего-то, что бы хотели родители передать своим взрослым детям.
Ну, это даже, опять же, относительно не только к религии.
Да. Понимаете, как, так сказать, делать одно, другое, там, пятое, десятое, какую квартиру покупать, как ремонтировать дачу, как ты неправильно там сажаешь цветы, вот надо делать не так, а сяк. Понятно, что я без всякой иронии, с улыбкой такой скорее теплой об этом говорю. И понятно, что за этим стоит забота, конечно, забота и беспокойство о своих детях. Но надо помнить нам, родителям, что я уже тоже родитель достаточно взрослого ребенка, точнее не ребенка, а человека. Надо помнить, что, понимаете, как по старой традиции говорили о том, что ребенка можно воспитывать, пока он лежит поперек лавки. Да, конечно, на самом деле позже еще можно, но уж взрослого человека воспитать невозможно. И да, у нас звонок, мы потом продолжим.
Да. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Да. Вы знаете, я просто хочу маленькую такую свою историю быстренько рассказать. У меня был второй муж, протестант. Мы тогда расстались. Ну, хороший человек, очень. И я узнаю, вчера был год, или позавчера был год после его смерти, и я узнаю, что за несколько дней до смерти он принял православие. Мы с ним ходили из монастыря, и он видел, он всегда говорил, я снимаю шляпу, Оля, перед тобой, как ты молишься. Вот такая история.
Спасибо вам большое. Да, вот замечательное подтверждение тому, о чем мы с вами говорили, что любовью и примером можно добиться гораздо больше.
В общем, понимаете, надо как бы... Вот мне кажется, что здесь вот для чего нужно наше терпение, мягкость и пример некой собственной жизни, вот действительно такой, в общем, след за Христом. Ведь надо дать же человеку прожить что-то, понимаете, какой-то опыт, да, и встретиться с Богом внутри собственной души. Если этого не происходит, любое насилие останется насилием, да, любая попытка, как родители детей тащат с храмов там в 16 лет, когда ребенок хлопает дверь и уходит из дома. И, конечно, он уходит из церкви, не потому что он уходит от Бога, он уходит от родительского Бога, от родительской церкви, то есть чистой воды подростковый протест. И, в общем-то, его надо отпустить. Об этом говорят и священники, и психологи. Именно для того, чтобы он потом вернулся сам. Я знаю очень много историй такого рода, когда ребенок вот переживает, как бы перемучивается в этом кризисе становления и обретает какие-то внутренние свои собственные ценности, которые его возвращают в храм, но это уже его храм и его отношения с Богом. Поэтому, понимаете, это тайна, которая все-таки не нами формируется, да, и не нами возделывается. Мы можем только посеять какие-то зерна и дать человеку, уважать его в этом как бы движении, дать человеку право и возможность самому прийти к Богу и дать Богу возможность вообще коснуться души человеческой и не мешать этому. Уж если можем помогать, то слава Богу.
Да, здесь главное набраться смирение и терпение на долгие, возможно, годы. Ведь, как вот по звонку нашей радиослушницы, слушательницы, мы можем понять, что целая жизнь у человека прошла, прежде чем он пришел к вере. Поэтому тут, конечно, ну, ждать что-то в течение короткого времени, что вот поженились и через год, хотя это тоже не исключено.
Так бывает, но, понимаете, так сказать, нас может укрепить пример разбойника на кресте, который вообще в последние мгновения, понимаете, обрел спасение.
Будучи при этом изначально воинствующим.
Конечно, безусловно.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло.
Да.
Еще раз. Здравствуйте. Я уже говорила, вот, первое, когда выступила.
Да.
Я вот просто хочу сказать, что я вот с мужем прожила 50 лет. Вот я говорила, он казанский татарин. Ну, он, конечно, уже жил здесь, мы в Москве жили. Я имею в виду, что 50 лет он был главным энергетиком крупных заводов, был такой же, ну, как бы современный человек. Но я, поскольку ездила к нему в деревню, мы отдыхать ездили, и к нам все время ездили в гости татары все это. Так что я немножко в курсе дела. Так, я хочу сказать, что очень много зависит, вот вера там мусульманская, крестьянская, но ее надо уважать,
конечно,
все понятно. Но я имею в виду, что все-таки самое главное, какой человек. Какой человек? Вот у него, например, три брата были замечательные. И вот когда я ездила в деревню, друзья замечательные, я чувствовала себя там совершенно свободно, безопасно. Бабушка была просто замечательный, добрый человек. Мать тоже. А вот сестра, вы знаете, была я просто даже, вот я не могу понять, в чем дело она. Или из-за того, что она такая ярая, как она показывала, мусульманка, или чего. Но когда вот бабушка умирала, ее бабушка, и мне Серина, двоюродная сестра из Казани, позвонила, когда бабушка умирала, Хумайра, и она сказала на свою же внучку, сказала, что Инже – это не человек. Она мне вначале произнесла по-татарски, а потом перевела на русский. Я говорю, Серина, приезжай, расскажи. Она говорит, я тороплюсь, езжаю в Казань. Так что все зависит от самого человека. Конечно, уважать надо любую веру, но в каждой все-таки
человек,
основной
человек.
Какой человек.
Безусловно, спасибо вам большое.
Спасибо вам огромное.
Да, безусловно. Ключевой посыл вообще, мне кажется, всего нашего сегодняшнего разговора. Какой человек, да? Какой человек и как он живет, какие ценности исповедует, так сказать, на чем он стоит, его основание, да, как он относится к другим людям, с какой теплотой, заботой. Ну, тут всегда отсыл как Евангелию, потому что, конечно, там есть, так сказать, такие очевидные примеры, когда есть примеры, так сказать, людей, которые несут в себе этот закон Божий, в своем сердце. При этом они могут даже, так сказать, не думать, что они верующие. И мы знаем такие случаи, наверняка у каждого есть свой набор таких замечательных людей, которые просто не знают, что они христиане.
Да, и знаете, вот в конце нашей практически программы подходит к концу, хотелось бы отметить, когда сегодняшнюю нашу передачу мы начинали, мне почему-то казалось, что, по крайней мере, звонки и вопросы будут более острыми, да, как мы, наверное, привыкли сейчас в средствах массовой информации, эта тема часто поднимается, причем поднимается с такой вот какой-то вот напряженностью, с такой
горячая
вот...
Тема.
Да, это такая горячая тема, и... На самом деле, сейчас, когда мы более детально это все рассмотрели, ведь, наверное, здесь больше вот такое вот влияние извне, влияние
конечно.
Общества, влияние, причем, скорее всего, да, если учитывать, что любая религия исповедует любовь,
конечно.
И любая религия основана на любви, какую ни возьми, да, то, скорее всего, и, в общем-то, такие вот напряжения такой ситуации провоцируют с людьми-то вовсе и нерелигиозными зачастую.
Конечно.
Когда же встает верно. Вопрос о взаимодействии двух религий, будь то на каком-то уровне общества или же на уровне семьи, таких все это решаемо, все это сглаживается, и здесь, наверное, просто вопрос сводится к взаимоотношению именно людей, как вы уже правильно заметили, а не каких-то вот строгих таких религиозных догматов, да.
Да. Полностью подписываюсь, Павелина, под вашими словами. И в каком-то смысле мы ведь ходим встречу во встречу, да, вот внутри нашего цикла, вокруг одной главной темы – как быть человеком. Да, как стать человеком, как быть человеком, как остаться человеком в трудных ситуациях, каких-то ситуациях испытаний. Потому что мы можем, наверняка у каждого тоже есть примеры такие, вот милый человек, какая-то ситуация происходит, ведет себя ужасным образом. И мы говорим, ну никак не ожидал, как же так? Или наоборот, вот такой незаметный, серый, и трудная ситуация, да, и как скала, как кремень, как настоящий друг, надежный и верный. И ты тоже удивлен, но это другое удивление, да, скорее, в первом случае со знаком минус, а втором со знаком плюс. И мне кажется, что когда мы хорошо ведь видим других людей, мы хорошо их критикуем, мы видим, чего им не достает, куда бы им расти, развиваться, но мы, в общем-то, не привыкли смотреть на себя. И мне кажется, когда мы все станем чуть-чуть более критичны к себе, так сказать, так, с любовью, но критичны, то вообще многие конфликты будут уходить, тем более сейчас время Великого Поста, да когда вот в конце этой прекрасной молитвы Ефрема Сирина «Помоги увидеть мои прегрешения, не осуждать брата своего». И вот этот призыв, мне кажется, он такой главный критерий, который позволяет нам уйти от осуждения тех, кто рядом с нами, уж тем более наши близкие.
Ну что ж, замечательно. Спасибо вам большое, Наталья Владимировна. Спасибо. Я думаю, вам остается нам пожелать нашим радиослушателям научиться и нам самим, в первую очередь, воспринимать все через призму любви, и тогда, наверное, как вы верно заметили, многие вопросы и проблемы будут настолько просто и легко решаемыми, что, в общем-то, мы сами даже удивимся такому результату. Вот за пост, дай Бог нам каждому хотя бы немного поупражняться в этом. Но мы прощаемся с нашими радиослушателями. До новых встреч.
Большое спасибо. Всего самого доброго.